Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резенков. В эфире «Час прессы». Петербург в эти дни готовится к маршам за честные выборы. Первый марш запланирован уже на завтра, 25 февраля. Он стартует от Большого концертного зала «Октябрьский» в 14 часов. Как ожидается, участие в этой акции протеста примут Алексей Навальный, Гарри Каспаров, Сергей Удальцов и другие известные общественные деятели. Этот марш организует Гражданский комитет. Второй марш пройдет 26 февраля. Он стартует в 13:30 тоже от Большого концертного зала «Октябрьский». Его организаторами выступают Петербургский оргкомитет за честные выборы и депутаты законодательного собрания, входящие в оппозиционные фракции. О том, кстати сказать, кто входит и в какие оргкомитеты этих маршей, я думаю, лучше расскажут наши сегодняшние гости. У нас в студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Диана Качалова. Здравствуйте, Диана.
Здравствуйте.
И лидер петербургской организации партии «Другая Россия», политический обозреватель интернет-издания АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Так вот, мягко говоря, разногласия между лидерами различных оргкомитетов привели к тому, что группа представителей петербургской общественности обратилась к ним с призывом прекратить распри, позорящие Петербург, и создать единый оргкомитет, который сможет объединить всех граждан. А в местной прессе появилось множество статей, суть которых сводится к тому, что в городе трех эволюций сегодня вообще нет ни лидеров оппозиции, ни общей идеологии. Вот в этих вопросах, анализируя последние публикации, мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903 743 2801, а прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru. Касая скобка СПБ. Диана, Андрей, давайте, Диана, позвольте, я предоставлю первое слово, как нет, джентльмен, Андрей, чтобы он немножко ввел в курс наших слушателей, какие организационные комитеты существуют в Петербурге, кто какие акции проводит, какие партии, движения и общественные организации, в каких акциях должны будут завтра и послезавтра будут принимать участие. Угу, пожалуйста, Андрей, да.
Ну, Виктор тут уже озвучил основные позиции, да, я представляю Гражданский комитет, в который входят организации самые разные, «Другая Россия», ОГФ, организации националистов, их достаточно много, «Ротфронт» и другие структуры. Вот Гражданский комитет завтра проводит шествие за честные выборы, сбор в 14:00 у Октябрьского у БКЗ, шествие по маршруту тому же, который был 4 февраля, то есть улица Жуковского, Литейный, Белинского, набережная реки Фонтанки, Мойки и митинг на Конюшенной площади. И у нас будут действительно московские гости: Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров, Иван Миронов. Они примут участие в шествии и в митинге. Вот мы считаем, что петербуржцам было бы интересно их послушать. Алексей Навальный давным-давно в городе не был. Он последний раз в 2007 году был у нас, выступал на протестной акции, на марше против роста цен, которую мы вместе организовывали. Но тогда он еще не был так известен, как сейчас. Вот. Так что приглашаем всех прийти, поучаствовать. Акция санкционирована. Никого разгонять не будут, дубинками бить не будут. Кроме того, мы решили, что петербургские политики в этот раз выступать не будут, чтобы избежать всяких конфликтов и избежать затягивания акции, а выступят у нас деятели культуры. То есть помимо москвичей будут выступать такие люди, как Герман Садулаев, писатель, Михаил Барзыкин, лидер группы «Телевизор», Андрей Некрасов, кинорежиссер, Дмитрий Губин, журналист, вот, может быть, кто-то еще. Так что собираемся провести такой драйвовый, динамичный митинг, я его буду вести вместе с Ольгой Курносовой, приглашаем всех прийти.
А второй митинг кто организует? Вот объясните, пожалуйста, вот 26 числа, это общероссийский, как я понимаю, день шествий.
Да, второй митинг организует оргкомитет за честные выборы. Вот так получилось, что в Петербурге существует два оргкомитета. Тут я, наверное, не буду вдаваться сейчас в подробности, почему так случилось, и подробности взаимоотношений между ними. Мало кому интересно. Вот, ну вот, есть оргкомитет за честные выборы, есть депутаты ЗАГСа, которые подавали заявку тоже на проведение акции 26 числа. Мы им предлагали, давайте проведем акцию вместе 25-го, потому что москвичам надо будет завтра быть в Москве на протестной акции, и там Навальный не сможет быть 26-го. Но они сочли нужным проводить ее сами. Насколько я знаю, там Сергей Миронов планирует принять участие. Вот, они тоже идут от БКЗ, но по другому маршруту на Владимирскую площадь. Ну, тут можно только добавить, что я помню, как на протестных митингах 10-го, 18 декабря, да и 4 февраля принимали этих депутатов, в основном все-таки свистом и криками «Сдай мандат!». Потому что все-таки немножко, я с уважением к ним ко всем отношусь, но это немножко странная позиция, когда вы говорите, что выборы были нечестные, нелегитимные, и при этом получаете корочки депутатские, зарплату, делите с «Единой Россией» комитеты и комиссии, еще и выбираете главой ЗАГСа «Единоросса». Да? Ну вот, тем не менее, их акция будет в воскресенье.
Диана, у меня вопрос к вам. Вы один из тех, кто поставил свою подпись под обращением общественности петербургской к лидерам оппозиции. Я вот прочитаю небольшую выдержку из тех требований, которые... То есть не требования, а призыва из того, из тех предложений, которые, с которыми вышла петербургская общественность. Это получило распространение в очень многих газетах Санкт-Петербурга. И соответственно, да, и в блогах, и в блоге «Эхо Петербурга» тоже, и у нас на радио «Свобода» это уже. Сделать информацию о работе оргкомитета открытой, публиковать, кто за что отвечает подготовке акции, договориться о регламенте акции, количестве выступающих, краткости ячей, порвать с теми, кто тянет оппозицию в болото раздоров и ставить личные интересы выше интересов гражданского движения. Создать, в частности, надпартийное движение «Петербургская линия 2.0», как продолжение «Петербургской линии», существовавшей в начале 2000-х, в которое войдут граждане нашего города, мнение которых не безразлично как представителям оппозиции, так и всем его жителям. «Петербургская линия 2.0» намерена призвать представителей оппозиции к объединению, открытости, бескорыстности, политической порядочности и диалогу с обществом. Конец цитаты.
Длинная цитата.
Длинная цитата. Ну, я все-таки, чтобы было понятно, да? Чем объясняется? Вот как это все создавалось, какая реакция была на это обращение?
Ну, вы знаете, я думаю, что толчок для создания вот этого обращения, оно как бы прошло несколько этапов. Первый, вот когда прошли первые митинги еще в декабре, и когда у нас получалось так, что разные силы бегали по городу, организовывали по два, по три митинга, и народ абсолютно не знал, куда прийти. У нас выяснялось, 2000 пришли туда, 1500 пришли туда. Я помню, мы с коллегами это обсуждали с журналистами, думали, что же можно здесь сделать, давайте вот... Ну, поговорили и решили, ну, может быть, вот, ну, такие мы наивные, может быть, ситуация исправится сама. Но после митинга, который был 4 февраля, и после того, как он закончился, когда на нем находиться было, с моей точки зрения, хотя мне объясняли, что там были мелкие недостатки, вот, с моей точки зрения, находиться на нем было просто позорно, вопрос этот стал, что называется, ребром. И мы после этого митинга с друзьями и с коллегами, в том числе с Львом Яковлевичем Нурье и с другими людьми, обсуждали, ну, прямо после митинга пошли греться, потому что холодно было очень, обсуждали, что же можно сделать. И подумали, что нужно обратиться к людям, потому что, вот, честно скажу, вот, Андрей здесь правильно сказал, что в один оргкомитет входит там 20 одних организаций, в другой оргкомитет входит 20 других организаций. Это все, конечно, классно, но люди, которые выходят на улицы, они не знают этих организаций, они им глубоко по барабану. И они выходят не для того, чтобы послушать лидеров, лидерчиков, лидерищей, кого угодно, вот этих вот, как бы они ни были раскручены в своей вот этой политической тусовке, они выходят, так сказать, показать свой протест, а вовсе не для того, чтобы присоединяться к одной или другой враждующей группе. И услышать друг друга, они свалили все на Бондарика. Ну, Бондарик, как говорится, стал лакмусовой бумажкой. Хотя, в принципе, давайте, ну, честно скажем, что Бондарик это была просто та, вот когда гиря до полу дошла. А на самом деле противостояние было уже давно, и оно носит и личностный, ну, много там разного навалено, мы не будем в этом разбираться.
Не будем, да, это все, да, мы времени
вот,
нет.
И я даже не знаю, можно ли вот это сейчас взять, этих людей привести вместе и сказать, давайте жить дружно, как коты Леопольда. И поэтому мы попытались обратиться к людям, мнения которых, ну, значимо в городе, чтобы, может быть, они постарались бы призвать политические силы в городе к какому-то консенсусу. Я, например, когда разговаривала с Александром Николаевичем Сокуровым, он, с одной стороны, он согласился подписать это обращение, с другой стороны, он был настроен довольно пессимистично, потому что он сказал, Диана, я, конечно, подпишу, но я не уверен, что это возымеет действие.
Спасибо, Диана. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в гостях главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Диана Качалова и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Ну, мы продолжим обсуждать эту тему. Я как откликнулась на призыв общественности, вот какие были отклики. Вот первый отклик, я процитирую, это известный петербургский историк Даниил Коцубинский, тоже общественный деятель. Вот он что написал в блоге и в своем блоге, и потом распространилось тоже и на блог «Эхо Петербурга» пошло. Я цитирую. «Невозможность организовать в нашем городе единый оргкомитет, взаимные оскорбления и даже драки между неонацистами и демократами – все это неизбежные следствия исходной установки лидеров несистемной оппозиции на широкое объединение всех, кто против Путина. А если завтра, допустим, скинхеды выступят против Путина, им что, тоже надо будет выделять квоту в объединенном оргкомитете и предоставить слово? Думаю, на этот вопрос лидеры несистемной оппозиции ответят нет. Но где же грань между скинхедами и нормальными националистами?» И так далее, и так далее. Вот, Андрей.
Ну, Даниил Коцубинский, он много лет уже вот это все говорит. Мне он напоминает отчасти Леонида Радзиховского. То его называют пророком уныния, да, что все плохо, нет никаких идей у оппозиции, нет лидеров, невозможно договориться, там, националисты ужасные там приходят. Ну, вот у него такая позиция, он так это видит. Ну, если исходить из такого пессимистичного взгляда на жизнь, то, так сказать, надо опустить руки, ничего не делать и никуда не выходить, да. Я думаю, что все не так плохо. Действительно, там сложные процессы происходят, и сложно объединять разных людей, но, тем не менее, это происходит в Москве, это происходит в Петербурге, и либералы, и коммунисты, националисты выходят вместе на эти митинги под общедемократическими требованиями, под теми, которые выражены в резолюции митингов «Болотный», «Сахаров». Мне кажется, что это очень здорово, что все вот это пестрое, такое разнообразное российское гражданское общество, оно сейчас протестует и обрело свой голос. Так что такая цветущая сложность протеста – это как раз, на мой взгляд, большое достижение. Вот. Ну, а конфликты всячески, они неизбежны. К сожалению, да, жалко, что они действительно выплескиваются иногда и на митингах, поэтому очень хорошо, что это здорово, что такое обращение появилось от петербургской интеллигенции, мы его поддерживаем, и единственное, что как-то немножко запоздало оно прозвучало, вот в Москве, скажем, кумиры поколения, да, нулевых, там, Парфенов, Быков, Акунин, они изначально участвовали в организации митингов и обеспечили как раз вот то, что самые разные силы там участвовали и сосуществовали между собой. А вот эти люди, значит, на них они все ориентировались, и ориентировались и масса, которая на митинги выходит. У нас вот только сейчас интеллигенция заявила о себе, ну, здорово, лучше поздно, чем никогда. И самое главное, что я думаю, что абсолютно не надо тоже пессимистично на это смотреть, и вот сейчас будет 25-26, это все репетиция перед 5 марта. Основные события будут происходить 5 марта, и здесь и у гражданского комитета, и у комитета за честные выборы, и у депутатов, пока это неофициально, но на уровне консультаций, есть понимание, что нужно делать, а именно, что нужно выходить к Мариинскому дворцу в 7 часов вечера, и призывать всех прийти туда, к зданию, где находится городской парламент, городская избирательная комиссия. Вот я думаю, что 5 марта и произойдет объединение оппозиции на этой площади, на Исаакиевской.
Андрей, ну это как бы соответствует обвинению, которое оппозиция предъявляет власти, в том, что оппозиция уже сейчас заведомо считает нелегитимными выборами президента.
Абсолютно, это так и есть. Они и есть нелегитимные, поскольку целый ряд кандидатов изначально не были допущены к ним, да? Эдуард Лимонов, ему даже не дали провести собрание инициативной группы. То есть, когда был снят зал в Измайлово в гостинице, там его просто заблокировала полиция, и ему не дали просто провести собрание, да, и приступить к сбору подписей. Григорий Явлинский на этапе сбора подписей был отбракован, да, выкинут из избирательной гонки. Алексей Навальный, который заявлял о желании баллотироваться в президенты, сидел 15 суток, отбывал в то время, когда проходила эта избирательная кампания. Поэтому, разумеется, изначально эти выборы уже сейчас нелегитимны, и поэтому основным требованием завтрашнего митинга, которое вот в дополнение к тем требованиям, которые высказывались ранее, будет перенос президентских выборов и осуществление конституционной реформы с исключением вот этого пассажа о двух сроках подряд. Что не более двух сроков подряд президент может занимать свой пост. Там просто два срока. Вполне достаточно, чтобы таким образом Владимир Путин не мог участвовать следующих президентских выборах.
Диана, пожалуйста.
Ну, мы с Андреем как хороший следователь и плохой следователь. Он говорит о том, что хорошо, а я о том, что, ну, не все так прекрасно. А вот до вы меня спросили о том, какова была реакция, и это, наверное, очень важно, потому что это показывает, насколько петербургская оппозиция готова к диалогу как с общественностью, так и между собой. Так вот, реакция была довольно странной, потому что я внимательно отслеживала, что писали по этому поводу в социальных сетях, и первая реакция, которая была, это крупными прописными буквами было написано «Какая дурь!» и восклицательный знак. И дальше начали искать заказчиков, чуть ли не на Литейном. И у меня ужасно чесались руки, потому что мне все время хотелось туда впечатать, написать «заказчик я». Ну, как говорится, не один, естественно, потому что вместе обсуждали со всеми коллегами и с теми, кто подписал. Это потом немножко градус сбавил, так сказать, сошел на нет, и люди стали обсуждать, что действительно можно сделать, и там стали появляться интересные предложения, как можно собраться. И вот, кстати, эта мысль, которую вот сейчас мы обсуждаем, можно ли на какой-то независимой площадке собрать представителей оппозиции, может быть, не самых таких ультра-ярких ее, так сказать, представителей.
Ну, без Бондарика обойдемся.
Ну вот, да.
И без Кочеткова.
Без Бондарика, без Кочеткова. Может быть, без людей, которые вот являются собой вот это противостояние, и обсудить, как вообще возможно дальше вести диалог всем. И как раз вот, а по поводу нелегитимных выборов, у нас в обращении было вот этот пассаж про нелегитимные выборы, это было предложено, потому что мы это обращение писали, потом всем рассылали, люди присылали свои комментарии. Мы старались по мере возможности их учесть. И там один из участников предлагал ввести нелегитимные выборы. Это был, ну, выражение нелегитимность выборов. Это был Юрий Маркович Шмидт. Но он оказался в меньшинстве, потому что большинство желающих подписать сказали, что, вы знаете, все-таки выборы еще не состоялись, давайте мы будем все-таки корректны. Поэтому мы этот пассаж убрали и убрали просто на борьбу за совершенствование политической системы.
А вот как журналисты петербургские воспринимают вообще те политические, так сказать, процессы, которые происходят?
А вы знаете, мне кажется, что журналистам петербургским, уже честно скажу, ну так, положа руку на сердце, давно надоело наблюдать вот этот раздрай. Потому что с кем ни поговори, ну я не говорю там про какие-то газеты, которые вообще не пишут о существовании оппозиции, поэтому понятно, что они не будут писать и о раздрае в ее рядах. Вот. Но мне кажется, что журналистам, честно говоря, это уже поднадоело. Отслеживать вот эти...
Не цитировать.
В смысле? Нет,
Глеба Ставшкова, да, замечательно.
А, ну написал, да, ну вот то самое.
Ну хорошо.
Я поняла, о чем вы говорите.
Хорошо, хорошо. Давайте перейдем, может быть, такое немножко изменим уровень, да, из Петербурга на общероссийский немножко перейдем. Сегодня в российской газете «Большое открытое письмо» опубликовал народный артист России Александр Калягин. Значит, «Истерия нет» она называется. Значит, он представляет Владимира Путина на этих выборах. И вот он мне относительно оппозиции, как он оценивает ее поведение и деятельность вообще в целом, пишет, в частности. Что касается сегодняшних оппозиционеров, то неужели непонятно, что многие из них хотят взять реванш, ведь среди них есть те, кто уже был у руля власти. Меня поражает, как много вранья, истерии, агрессии, оскорблений. Наконец, просто откровенного экстремизма. Я не понимаю позиции экстремизма ни с политической точки зрения, ни с гражданской, ни с человеческой. Кричат, что у нас не цивилизованное государство, но сами ведут себя не цивилизованно. Что пишут в интернете? Такие выражения в приличном обществе не приняты, а это позволяют себе люди, считающие себя интеллигенцией. А что позволяют себе обозреватели радиостанций? Едешь в машине, слушаешь радио и удивляешься. Неужели в ходу сейчас исключительно жаргон подворотни? Неужели эти господа не прочли ни одной книжки и не знакомы со всеми богатейшими возможностями русского языка? Ведь можно высказаться вполне решительно, но при этом быть корректным. Конец цитаты. Пожалуйста, Андрей.
Я думаю, что уважаемому доверенному лицу Владимира Путина Александру Калягину надо было бы побеседовать с другим уважаемым доверенным лицом Владимира Путина Эдуардом Багировым, который знаменит такими высказываниями, как «какие омерзительные, скотские, быдлячие лица у русских».
И нечитаемые даже, непечатные.
Да, который называл Россию плохо вымытой, тупорылой бабой и... опять же, нечитаемое.
И так далее, да.
Да, и который ненавидит Петербург до вершения ко всему, и тоже...
Да. Обидел город страшно. Фонтанкова опубликовала просто там огромное количество комментариев.
Грязью, так что вот...
Вот это, видимо, там называется свобода слова.
Это нормально, да, это нормально.
Да, это, конечно, не есть очень хорошо, не знаю. Вот я не совсем согласна с господином Калягиным, потому что ему тогда надо не только с тем, что говорят доверенные лица, так сказать, в интернете, но и с тем, что говорит так сказать, его кандидат, потому что я, например, считаю, что вчерашняя речь в Лужниках, когда призывали вот эту многотысячную толпу в Лужниках умереть под Москвой, за Москву и прочее, прочее, мне кажется, что это тоже есть некоторый перебор, и я бы назвала это истерией, потому что выступление нацлидера вчера было, с моей точки зрения, достаточно истеричным.
Да, мне кажется, что вот этот пацанский стиль Владимира Путина, который на самом деле ему не особо присуще-то было, мы его придумали в начале нулевых годов, когда вот знаменитая фраза «мочить в сортире», да, ее потом Сергей Доренко рассказывал о том, что он ее непосредственно придумал и предложил Путину произнести. Он долго не хотел, потом произнес, понравилось. И он стал это использовать снова и снова. Там, значит, террористы стали ползать по дну канализации там потом и так далее. И сейчас он дошел до логического конца вот этого пацанства. Когда, значит, уже враг у ворот, умрем под Москвой, бандерлоги и так далее и тому подобное. Но вот если в начале нулевых это все работало, людям нравилось, когда, значит, появился новый дееспособный президент на фоне там вечно пьяного Ельцина, да, такой вот, значит, мужчина, сильная рука, то сейчас уже это все абсолютно, по-моему, не воспринимается населением позитивно, то есть, как я уже сказал, Путин дошел до логического конца в своем этом пацанстве. Ну, я не знаю, что еще остается дальше ему сделать. Вот умрем под Москвой, остановим Зюганова, да? Не дадим ему войти в Москву, въехать на белом коне. Ну, смешно.
Я бы, наверное, отчасти согласилась с тем, что говорит Калягин, если бы это было адресовано и к нему самому, ну, и не к нему лично, а к стране кандидата номер один Путина тоже.
Ну, а какие радиостанции он слушает?
Я не знаю, может, он да,
песни
радио
«Шансон»,
да,
песни
честно
просто,
говоря, я регулярно
там
слушаю, например, «Эхо Москвы» или «Радио Свободы», и я не слышала, чтобы там использовали какую-либо лексику подворотни. Может быть, действительно, он что-то не то слушает, может, ему надо просто станцию перекрутить.
Может, радиохулиганов слушает, у нас еще остались, наверное, такие радиохулиганы, которые были.
Не могу сказать, что слушает Калягин, мы не знаем.
Да, ну вот можно перед перерывом зачитать маленькую выдержку из вчерашней речи Владимира Путина, вот тоже так. И мы просим, всех не заглядывать за бугор, не бегать налево, на сторону и не изменять своей родине, а быть вместе с нами, работать на нее и на ее народ, и любить ее так, как мы всем сердцем. Я спрошу еще раз, мы любим Россию? Ну, участники митинга, да.
Вот он там еще подсказывал, скажем
нет,
дружно, да, то есть они бы
нет,
не сообразили,
понятно,
видимо,
что было бы странно, если бы он говорил, скажем, дружно, нет. Но про шакалить у посольства мы уже слышали.
Да, еще и не то,
продолжение песни.
Спасибо. Значит, а я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Как чувствует себя Юлия Тимошенко? Как проходит расследование новых обвинений, выдвинутых против оппозиционного лидера? Может ли быть оспорен приговор Тимошенко? В гостях депутат Верховной Рады, защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко. Ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу «Во имя Московское». На продолжение нашей передачи «Час прессы» сегодня у нас журналист, главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Диана Качалова и политик Андрей Дмитриев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. После президентских выборов и назначения нового главы правительства России, министра здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова уйдет в отставку, а ее ведомство будет разделено на два – Министерство здравоохранения и Министерство труда. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на трех неназванных федеральных чиновников. Власти Петербурга разрешили представителям партии КПРФ «Справедливая Россия» и «Яблоко» провести 26 февраля шествие и митинг за честные выборы. Как сообщает «Интерфакс», протестующие пройдут от концертного зала «Октябрьский» до Владимирской площади, где и состоится митинг. Несколько десятков военнослужащих, участвовавших вчера в День защитника Отечества в протестной акции у здания Генштаба России, объявили бессрочную голодовку. Об этом пишет сегодня в «Живом журнале» один из организаторов акции, депутат Госдумы Дмитрий Гудков. В больнице скончался еще один пострадавший в результате взрыва и последующего пожара, произошедших 19 февраля в пекарне подмосковного поселка Горки-25. Число жертв достигло 4. В Пакистане в городе Пешавар при нападении боевиков на здание полицейского управления убиты по меньшей мере 4 полицейских, еще 15 ранены. Группировка «Исламское государство Ирак», связанная с «Аль-Каидой», взяла на себя ответственность за вчерашнюю серию взрывов в Багдаде и других городах страны. В Тунисе сегодня открывается конференция так называемой «Группы друзей Сирии» – стран, пытающихся найти пути разрешения сирийского кризиса. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызенков, в эфире «Час прессы». Сегодня накануне марша протеста мы обсуждаем деятельность петербургской оппозиции, реакцию на эту деятельность интеллигенции, обсуждаем обвинение оппозиции в нецивилизованности, которое ей бросил народный артист России Александр Калягин, и, разумеется, многочисленные публикации на эти темы. У нас сегодня в гостях главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Диана Качалова и лидер петербургской организации партии «Другая Россия», политический обозреватель интернет-издания АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе, задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка «СПБ». Диана, Андрей, ну давайте я, прежде чем мы поговорим о 5 марта, я хотел как раз немножко привести вам одну выдержку из очень интересной статьи, которую написала Наталья Геворкян. Она автор же известной книжки «От первого лица», да, и вот, соответственно, она просто решила напомнить Владимиру Владимировичу его одну цитату, которую он сказал в свое время в этом интервью большом, которое он ей давал. Я процитирую. Это газета «Ру» публикует. «Хотелось бы напомнить лидеру, правящему уже 13-й год и пролонгирующему свое правление еще минимум на 6 лет, его собственные слова о том, как важно вовремя понять и вовремя уйти. Цитата из книги «От первого лица», написанной 12 лет назад, еще до первого избрание Владимира Путина президентом. Речь шла о скандале с незаконным финансированием ХДС после отставки Гельмута Коля. Вопрос. Такой сильный лидер и такой скандал после отставки. Это странно. Ответ Владимира Путина. Ничего странного. Какой лидер, такой скандал. На самом деле они ослабли, их добивают. В известной степени ошибки были допущены руководством ХДС. От одного лидера, даже столь сильного, как Коль, за 16 лет устанет любой народ, даже такой стабильный, как немцы. Они должны были это вовремя понять. Конец цитаты. Как вам это нравится?
Ну, значит, Владимир Владимирович думает, что от него еще не устали. Ну, одно дело говорить про кого-то другого, другое дело, так сказать, говорить про самого себя. Я думаю, что ему кажется, что ситуация может быть несколько иная, поэтому так и получается.
Это к вопросу как раз по поводу 5 марта, да, то что вот, Андрей, вы говорите. Все-таки мне очень немного, меня смущает все-таки вот это вот решение оппозиции, ну, заведомо все-таки признать, если признать заведомо выборы нелегитимными, то тогда надо об этом говорить и на и 25 февраля на митинге. Соответственно, надо уже строить как-то тактику и стратегию поведения граждан, призывать их, так сказать, поддержать. А где эта тактика и стратегия? За честные выборы?
Виктор, смотрите, но ведь, к сожалению, информация, которая поступает от наблюдателей, информация, которая поступает из УИКов, от людей, которые ходят на эти обучения, и то, что сейчас происходит с открепительными талонами, то, как будут работать видеокамеры и так далее, к сожалению, не позволяет нам быть не то, что 100%, 50% уверены, что выборы не будут фальсифицированы. Здесь вот, к сожалению, такая ситуация. Поэтому я могу понять опасения людей. Нельзя заранее заведомо говорить, что они будут 100% нелегитимными, но очень серьезные опасения для этого, безусловно, есть.
Нет, вот здесь как раз, по-моему, Диана, вы путаете две вещи. Одно Какие? Дело – это наблюдение за выборами теми, которые вот проходят, так называемыми выборами, и уже, соответственно, определять, там, нечестные они или честные, да, при помощи наблюдателей и так далее. А другое дело – заведомо считать их нелегитимными вообще, да, Андрей?
Ну, я думаю, что надо просто понять, что это вообще не выборы. Вопрос о власти в России не решается путем выборов в течение последних там, 15 лет. И то, что будет происходить, это спецоперация по продлению срока правления Путина. Да, и нас не устраивает то меню кандидатов, которое предложено в первую очередь. часть, которая отобрана в Кремле, и которая вот нам положили на стол, да, с исключением тех людей, которые им не понравились, которые хотели бы баллотироваться, но не могут. Поэтому эти выборы заведомо нелегитимны, их нужно отменить, провести необходимые конституционные реформы и потом провести уже честное открытое голосование с допуском всех кандидатов, которые захотят баллотироваться. И именно это мы будем требовать на митинге 25 числа. И об этом мы будем говорить 5 марта. Значит, немножко поподробнее о том, что будет 5 марта происходить в Петербурге. Как я уже сказал, вся оппозиция сейчас сходится во мнении о том, что нужно выходить на Исаакиевскую площадь. У нас подана заявка на 7 вечера на проведение митинга на Исаакиевской площади.
Это все оргкомитеты без всяких разных, то есть, ну, по имени можно сказать, и плюс еще депутаты из оппозиции системы.
Да, они с этим согласны. По крайней мере, предварительно все вот подтверждают свою готовность туда выйти. Ну, у нас нет иллюзий, скорее всего, эту акцию не согласуют, пытаются отправить куда-нибудь в садик Чернышевского, на Пионерскую площадь, но здесь у нас почвы для компромисса уже нет. Если все эти месяцы мы такой компромисс искали, мы совершенно не хотели, чтобы людей били дубинками, и поэтому мы соглашались там пойти не на Невский проспект, а какими-то другими маршрутами, и согласовывали акции со Смольным, то теперь такого варианта уже у нас нет, поскольку требований наших не слышат, и... 5 марта, безусловно, надо выходить к зданию, где находится городская избирательная комиссия, к зданию, где находится городской парламент. Значит, что дальше делать там, да? Мы не призываем ни к каким насильственным действиям, мы не призываем выкидывать господина Гнетова из его кабинета там с 4-го этажа.
Питерского,
не призываем брать там эти коробки с фальсифицированными протоколами и врываться в кабинет, брать их и там показывать на камеры. Будет достаточно просто выйти и огромной многотысячной толпой молчаливо постоять там и гневно подышать им в окна. Как показывает история, такие сценарии часто приводили к успеху. Например, бархатная революция в Чехословакии, 1989 год. Вацлав Гавел выводил людей на площадь к парламенту, в течение нескольких дней, он говорил, они приходили, стояли там, они говорят, приходите завтра в то же самое время. Мы будем делать то же самое. У нас заявки поданы на 6 и 7 марта, надо будет выйти 5, 6, 7, и я уверен, что таким путем можно добиться своего. У нас часто преувеличивают степень могущества нынешней российской власти, она на самом деле боится серьезным образом этих митингов, которые происходят, и я не думаю, что там будут кого-то сильно избивать, арестовывать, ну да, могут быть какие-то варианты задержания, но бояться не нужно, да, нужно выходить, потому что мы правы, потому что мы требуем честных, свободных выборов.
Андрей, можно я тогда вам задам вопрос? Вот смотрите, а насколько вы уверены в том, что горожане вас поддержат? Я имею в виду не один, 2-3 человека, а именно массово, так как это было, например, на шествии 4 марта, что они придут, и это действительно будет массовое явление, а не вернется все к участникам стратегии, предположим, 31, когда вот каждый день выходили по 300 человек, и все. 300 человек не надышат на Исаакиевской площади.
Я думаю, что там будет гораздо больше людей. Вот вечером 4 декабря никто из нас не мог подумать о том, что начнутся массовые выступления, наоборот, все думали, что выборы пройдут, и ничего не будет. Виктор вот об этом писал, что пойдут все Новый год отмечать. Я с изумлением узнал 5 декабря, когда мне вечером позвонили, сказали, что на гостином дворе стоит несколько тысяч человек, просто стоит, да, которых никто не сорганизовывал, никакая оппозиция, ни мы, никакая другая партия, просто люди вышли. Они вышли 5 декабря, вышли 6, вышли 7, их задерживали, разгоняли, но они продолжали выходить. И это даже не было никак организовано и происходило само собой.
Ну, смотрите, поэтому... они выходили такого-то декабря, потом такого-то декабря, потом такого-то
Диана,
декабря.
Диана, простите, знаете, это вопрос о вот развитии, да?
Да.
И на самом деле вот здесь очень трудно сказать, будет ли это все стихать или будет развиваться. Вот. Но вы знаете, первый вице-премьер Шувалов сегодня в интервью московскому комсомольцу, он сказал, что ему говорят, а вы что, так сказать, думаете, что все же стихнет? Он говорит, правительство не только не думает, что все стихнет, мы абсолютно убеждены в том, что все будет нарастать. И поэтому мы уже сейчас практически это учитываем. Если Шувалов...
Я не поняла, как Шувалов... Каковы действия Шувалова, что вот он, значит, учитывает?
Нет,
он
они...
разъяснил как-то свою позицию, что он делает?
Я не буду сейчас приводить это интервью, да, так сказать, потому что у меня здесь в данном случае на столе оно не лежит, но в целом я вам сказал вот почти дословно. Давайте звонки послушаем, 5 секунд. Наталья Борисовна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Теперь я буду волноваться.
Не надо волноваться, да, спокойно.
По поводу... лозунгов по поводу лидеров, по поводу вождей и по поводу гражданского общества. Мне кажется, что время, когда лидеры и вожди были необходимы, оно ушло. И ушло, на самом деле, очень во многом тактически. Потому что вот этих самых лидеров, их перехватят в два счета. А мне кажется, что людей объединили бы не партии, потому что тут можно дискутировать бесконечно по поводу того, кто либерал, кто демократ, потому что у нас нет строгого понятия терминов, в соответствии с тем, как они появлялись в России на тот момент, когда появлялись только большевики, как потом это было затаскано, затерто и извращено, между тем, как это существует на Западе. То есть вот тут вот вы просто подумайте в этом плане. А здесь разумнее, по-моему, использовать, ну как вам сказать, не то что лозунг, а мнение Парнасов и, в частности, Рыжкова, о том, что мы за достоинство человека, за его гражданские права, ну, я сейчас немножечко не так говорю, но чтобы покороче, за экономическое обеспечение его жизненных интересов, за обеспечение его гражданских прав, и пусть Путин это выполняет, но только поскольку он чиновник, пусть даст какие-то, я бы настаивала на этом, документальные подтверждения, чтобы можно было, чтобы он не мог отказаться. Он же все время отказывается от этого. Вот вам подпись.
Понятно, Наталья Борисовна, но я вот, в целом вы правы, конечно, вот эта вот ситуация с партиями, она на самом деле, конечно, сейчас меняется очень сильно, да, пожалуйста.
Я бы вернулся к пятому числу и вопросу стратегии и тактики, да, как там строить дальше эту ситуацию. Вот у нас есть на самом деле понимание, как при оптимистичном развитии событий она может развиваться, эта ситуация, и как вернуть Петербургу статус революционной столицы, да, сейчас мы видим, что в Москве более многочисленные митинги проходят, но, тем не менее, есть шанс, чтобы Петербург этот процесс возглавил. Вот здесь ключевая роль депутатов Законодательного собрания. Они, депутаты оппозиционных фракций трех, эсеры, коммунисты, яблочники, они сейчас подтвердили, что они готовы быть на площади вместе с народом. И вот я думаю, что если найдется кто-то из них, кто сожжет свой мандат, скажет, что я выхожу из этого нелегитимного парламента, я больше не поддерживаю эту власть, тот человек и будет героем. Да? И если это произойдет 5 числа, то это будет замечательно. И в чем уникальная ситуация в Петербурге? В том, что у нас депутаты оппозиционных фракций даже по сфальсифицированным итогам выборов получили половину голосов избирателей. Если они все покидают законодательное собрание, создают иной орган власти, например, Петербургский конвент, да, мы предложили так это назвать, как в традициях Великой Французской революции, и к ним присоединяется другая оппозиция, несистемная, какие-то граждане, общественные организации, то этот орган будет обладать необходимой легитимностью. И он на переходный период, там полгода, год, пока будут подготовлены нормальные, честные выборы в законодательное собрание, необходимые законы и выборы губернатора, может осуществлять управление городом, возглавить его, например, председателем конвента, на наш взгляд, мог бы такой человек, как Жорес Алферов, который пользуется безусловным моральным авторитетом среди петербуржцев. И таким образом мы покажем, как нужно действовать и в масштабах страны оппозиции, потому что должен быть некий переходный период, да, до проведения действительно честных парламентских и президентских выборов. В Петербурге есть шанс это обеспечить. И ключевая здесь роль депутатов, и ключевая роль граждан. Потому что если, как Диана сказала, выйдет 300 человек, это одно дело, да? А если выйдет 100 тысяч человек туда, на Исаакиевскую площадь, то это будет дело совсем другое.
Ну, 100 тысяч, это, конечно, прекрасно. А у нас пока что даже нашествие было, ну, не максимум не больше 20, но все равно хорошо. А вы знаете, вот мне только кажется, вот если возвращаться к звонку слушательницы, то вот она говорила о лидерах, нужны они или не нужны. С одной стороны, можно понять, что сейчас, особенно когда развивается протестное движение, приходят социальные сети, организационные и так далее, это да. Но, с другой стороны, мне кажется, то, что сегодня происходит, вот если вернуться к началу нашего разговора в питерской оппозиции, заключается одна из проблем в том, что нету харизматичных людей, за которыми бы люди хотели пойти. Что происходит в Москве? Может быть, с одной стороны, мы должны готовиться к тому, что все перейдет на такое несколько обезличенное противостояние.
На горизонтальный уровень.
На горизонтальный уровень. Да. С другой стороны, далеко не все еще к этому готовы. Для очень многих людей должны должны быть, так сказать, знаковые фигуры, за которые можно идти, ориентиры. Да. И, к сожалению, у нас в Петербурге вот с такими ориентирами не очень хорошо. Андрей в самом начале сказал о том, что 25 числа на митинге будут участвовать Навальный, Удальцов и Каспаров. Это здорово. Но Каспаров, Удальцов и Навальный, как три тенора, они приедут, споют и уедут обратно в Москву, а мы-то останемся тут. И получается так, что нам для того, чтобы собрать людей на митинг, нам нужно приглашать их, извините, на московских гастролеров. И в этом есть, конечно, некоторая порочность.
Значит, ситуация такова, какая она есть. Других писателей у меня для вас нет. Я не нравлюсь кому-то как лидер, кому-то нравлюсь.
Надо думать о том, как нужно искать и выращивать в Петербурге вот людей нового поколения, которые могли бы этим
заниматься. Не нужно ничего выращивать, это будет происходить само собой. Вот давайте исходить из той ситуации, которая есть.
Но от того, что Навальный приедет и уедет, лидер не появится.
Хорошо, хорошо, посмотрим. Там будет, насколько я понимаю, предоставлено слово гражданам, которые пожелают выступить, да, микрофон?
Ну, ни в коем случае, это же опять будет история, опять то же самое. Там, когда будет рваться огромная толпа людей на сцену, и всякие там эксцессы могут быть. Я сказал, что будет слово предоставлено москвичам, мы решили, и деятелям культуры, петербуржцам, чтобы никаких склок не было, и был бы небольшой, но энергичный, дорогой митинг.
Роза нам пишет, на вчерашнем шабаше в Лужниках Путин недвусмысленно объявил войну русскому народу, который не согласен с ним, и теперь необходимо объединяться в любые самые мелкие партии. Но первым словом в каждой этой партии должно быть слово «фронт». Конец. Вот и акция на выступление Путина.
Да, это такая...
Ну, я зачитал то, что
я
написано.
Я понимаю, человек что услышал, так и отреагировал.
Марина Николаевна из города Обнинск, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые петербуржцы. Вы меня слышите?
Да, слышим, слышим. Здравствуйте, жители города Обнинск.
Я вам желаю успехов в вашей работе. Вы молодцы, держитесь. А я вот из Москвы хочу вам что только сказать. Если будет такая возможность, проведите такую ниточку, что вот тот претендент на власть, который сейчас рвется, вот он до 112 лет процарствовал, ему так понравилось вальяжно себя чувствовать, и поэтому он сейчас прикладывает все самые нечеловеческие усилия, чтобы прорваться. Почему? Потому что он хоть и офицер, но для него честь, достоинство и порядочность понятия относительные. Почему? Потому что вот наш народ ценит всех по делам их, а вот дела-то не в его пользу. Возьмите Куртк, Беслан, Дубровка, это как-нибудь его характеризует, и то, что сейчас он смолодушничал, отказался от дебатов и устраивал вот эти многочасовые балагуры, когда отбирал те вопросы, на которые он заранее знал вопросы, ответы, чтобы перед нами, перед всеми покрасоваться. Мне, например, за него, как вот пожилому человеку, честно, стыдно. Вы меня поняли? Успехов вам в работе, всего доброго.
Спасибо большое, Марина Николаевна, спасибо. Елена из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Да, выключите добрый только день. Радио, а то идет эхо.
Да, а вы знаете, вот мне кажется, что вы немножко заигрались уже, ваши креативные ребята, в революционность. А почему они говорят от имени всех и выдвигают требования, которые, скажем, вот для меня, как гражданина, заведомо неприемлемы? Да, мне далеко не все нравится в Путине, но мне однозначно не нравится то, что выдвигают вот эти ваши тенора. И, кстати говоря, мы это уже проходили насчет сжигания билетов. Герои 90-х тоже сжигали партийные билеты и были известно какими героями. Так что ничего нового здесь нет. И, пожалуйста, от моего имени не говорите и не выдвигайте требования от имени всего народа. Я буду голосовать однозначно против вас. И поэтому я буду голосовать за Путина.
Елена, а кто говорит, что здесь выдвигается мнение от всего народа, так сказать? Здесь вы не правы, насколько я понимаю.
Нас тут только трое.
Нас тут только
вас
трое.
Вас не будем выдвигать,
Марус. Я точно от имени народа не говорил.
Вот Лена нам пишет. Я считаю, что не надо бояться множества мелких партий, потому что сейчас самое главное добиться смены режима и честных выборов. И чем больше будет партий, хотя бы по 500 человек, тем быстрее можно сбросить Путина с шеи нашего народа, конечно.
По 500, там есть и по 10, по-моему.
А тут дьявол кроется в мелочах, на самом деле. Вот сейчас надо очень внимательно следить за руками, да, как при игре в наперстке, когда власть там делает вид, что идет навстречу этим протестным митингам и вроде бы возвращает какие-то политические свободы. Но надо внимательно смотреть, как это происходит. Если вы разрешаете создание мелких партий, это отлично, но тогда разрешайте избирательные блоки. потому что я понимаю, что им очень привлекательно будет вывести на выборы там 20 националистических партий, 30 либеральных, чтобы они все растащили друг у друга голоса, и опять победила «Единая Россия». Нет, тогда разрешайте избирательные блоки, да. Точно то же самое касается выборов губернаторов с этим пресловутым президентским фильтром, да. Либо это выборы, свободные губернаторы, либо и при отсутствии фильтра, либо это уже не выбор, а все равно опосредованное назначение президентом. Вот. За этим всем надо следить, и, безусловно, тут надо тоже давление на власть усиливать, потому что иначе, я думаю, что Владимир Владимирович спокойно совершенно может все эти реформы взять и свернуть. У них это спокойно происходит, как он отменил выборы губернаторов после Беслана. Значит, сейчас пообещал вернуть, потом отменит обратно. Или Медведев, который говорил, что 100 лет, я считаю, что выборов губернаторов в России не будет. Там через год берет, возвращает обратно. Эти люди наперсточники, да, поэтому не стоит верить вот так этим обещаниям политической реформы.
Ну вот вы мне сказали о том, что выращивание лидеров – это процесс долгий, а я все-таки хочу к этому вернуться, потому что, Андрей, вы упомянули выборы губернаторов, и вполне возможно, что у нас осенью будут проходить выборы губернаторов.
А это
да?
Уже почти решено.
Ну да, ну, как говорится, стопроцентного решения нет, но вот у меня возникает вопрос, кто от оппозиции готов единым фронтом, так сказать, объединиться единым фронтом, выставлять своего кандидата. И что будет? Потому что об этом нужно думать уже сейчас. Я не уверена, что сегодня наша оппозиция петербургская готова на предстоящих выборах выставить единого кандидата, за которого потом проголосует город.
Миронов предложил Оксану Дмитриеву.
Ну, я думаю, что разные кандидаты выдвинутся, да, и Оксана Дмитриева выдвинется. Ну, во-первых, давайте, нужно вот здесь и сейчас действовать, да, нам нужно сейчас давить на власть, нужно требовать политических изменений, потому что я не уверен, что будут выборы губернаторов осенью. Это они сейчас под выборы могут обещать, а потом спокойно свернуть все это дело, потому что, ну, Оксана Дмитриева, безусловно, выигрывает у Полтавченко выборы, просто по определению, это понятно.
Нет, неизвестно, она женщина, а после Валентины Матвиенко очень многие петербуржцы откажутся иметь губернатором женщины.
Социологические опросы. Маленькая рекламная пауза, она все-таки другая женщина.
Да, да.
Ну, разумеется.
Вот, поэтому да, я не думаю, что они сейчас будут возвращать эти выборы, и надо все равно нужно продолжать вот это уличное давление в первую очередь.
Звонки Владимира из города Иваново, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне очень понравилось слова, вот тут одна женщина сказала, что не все мне в Путине нравится, но я буду заголосовать за него. Она, по-моему, жительница Москвы, да?
Да-да.
Да-да, это понятно. Я давно говорю, и многие на периферии считают, что Москва – это гнойный нарыв на нездоровом теле России. Вот все, что я мог сказать. Так что пусть она меня слышит, так что и понимает это прекрасно.
Вот. Владимир, а вы за кого будете голосовать?
Я вообще сторонник Явлинского. Все время. Ага. Вот. Да. Но лишь бы против, ну в этой ситуации лишь бы против Путина. Я этого человека, мягко говоря.
Понятно, да. Спасибо, понятно.
Вот и я хочу сказать, что да, вот слушатель не видит своего кандидата в избирательном бюллетене, я своего кандидата не вижу, и таких людей очень много. На самом деле у нас есть хороший выход, прийти и испортить бюллетень. В отличие от думских выборов с нахнахом, когда эти голоса как бы не шли никуда, а скорее шли в пользу Единой России, то в данном случае они идут конкретно против Путина, потому что он нацелен на победу в первом туре, это 50% плюс один голос. Если вы портите бюллетень, то эти голоса идут, вот вы не отдаете ему эти 50% плюс один голос, они идут им против него, но и не за какого-то другого кандидата, если вы не видите там своего. А вообще надо понимать, что судьба страны будет решаться не 4-го на избирательных участках, а 5-го, 6-го, 7-го марта на улицах Москвы и Петербурга.
Я вот хотела к тому, что говорил слушатель, который позвонил из Иваново, добавить, что у меня вот такое ощущение, я думаю, не только мое, за последние два месяца мы, к сожалению, убедились в том, что Россия очень разная страна. И вот я, чем дальше мы наблюдаем, можно по-разному говорить о том, людей, которые приходят на митинг на Поклонную, их сюда привозят на автобусах, сгоняют, заставляют или нет. Но вот это расслоение, оно происходит, конечно, радикально, потому что людей, которые пришли на Болотную или на Сахарова, вряд ли можно заставить куда-то, ну, они просто не пойдут, они в большинстве своем. Но те люди, которые приходят на Поклонную, и те, которые приходят на Болотную, вот все больше мы смотрим, что мы живем в двух абсолютно разных Россиях. Одной, которой можно управлять и манипулировать, а вторая, которой манипулировать и управлять нельзя. И, к сожалению, власть взяла на вооружение ту Россию,
да,
которой можно манипулировать.
Этом, она,
вот.
Да.
И то, что она на нее ориентируется, это она сама себе вот здесь ямку-то роет.
Она не только ориентируется на нее, она еще вносит раскол, она вызывает и продолжает вызывать. Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна, да.
Ну, я бы тоже хотела высказаться. Вы знаете, Я очень переживаю вот за эти выборы, вообще за то, что происходит у нас в стране. Такая бессовестная вообще поведение наших правителей. Это стыдно мне смотреть вчера по телевизору, как он выступал. Ну, это ужас. Вообще, у Навального, что ли, он научился? Да, да. Это люди там собрались продажные, нечестные. Вот именно. Я ходила на митинг вот на Болотную площадь. Видно, что люди там непродажные. Ну, а я человек по природе честный. Мне это уже, понимаете, все это вранье за 12 лет достало. Он мне говорит, пенсию он прибавил. Вот, понимаете, на 300 рублей в год прибавит, это он считает, он прибавил. Знаете, вот эта ложь просто уже достала. Правильно, Евгений Чирков говорит, у меня, говорит, кушать даже не хочется, глядя на него, и у меня сейчас такая реакция. А эти люди продажные, понимаете, у меня просто слов нет возмущения. И вот эта женщина, которая звонила, что за путь, она, наверное, у кормушки там пристроена, понимаете? Если человек не может голосовать за него, не может.
Спасибо, Татьяна, спасибо большое, эмоциональное такое выступление.
Я думаю, что Путину, пожалуйста, надо сказать большое спасибо за одну конкретную вещь. Вспомните, год назад, два года назад люди слово «выбор» не воспринимали вообще. На вопрос, пойдешь ли ты на выборы, народ ржал. Сегодня быть наблюдателем стало модно, стало в тренде, люди объединяются и так далее. И я не знаю ни одного человека, звонят и спрашивают, не идешь ли ты на выборы, а вопрос задаешь, за кого ты голосуешь. И вот за это, конечно, Владимиру Владимировичу нужно сказать одно большое человеческое спасибо.
Да, безусловно. Вот я вместо ответа слушательницы хотел процитировать кусочек,
да,
из статьи одного из организаторов нашего завтрашнего митинга. И на радость господину Калягину, он только простым языком написан. 4 марта страна на 12 лет погрузится в беспросветный мрак. Путин правит уже 12 лет, будет править еще 12 лет. Нет никаких сомнений. Если ты выберешь его 4 марта 2012, то через 6 лет он второй срок себе продлит автоматом. 12 лет, чувак. Через 12 лет ты, чувак, будешь уже старый. Тебе будет уже пофиг, чувак. Жизнь пройдет. Вся твоя жизнь. 24 года. Лучшие 24 года твоей жизни пройдут при Путине. Но факт, не факт, что ты доживешь. Но если ты доживешь, не будет ли тебе обидно и больно за бесцельную проданную Россию и вместе с ней за свою жизнь? У тебя родятся, вырастут дети. Может, даже внуки. Все будет при Путине, при Путине, при Путине. Тебе не страшно? Страшно? Выходи 5 марта на площадь. Можно получить 15 суток. Но это же не так страшно, как 12 лет.
Спасибо. Да, эта статья, она произвела впечатление. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Диана Качалова и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Вел программу Виктор Разенков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы: Виктор Соснора, «Пришелец», фильм Владимира Непевного, книга «Иван Мазепа и Российская империя», ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
Владимир Путин призвал сторонников к героической кончине.
Комментарии экспертов.
Митромли совершил рывок.
Право автора.
Александр Генис о новой волне разоблачений в Восточной Европе.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».